Согласно закону Российской Федерации, мы предупреждаем о том, что в подкасте упоминаются иноагенты.
Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии.
Сегодня у нас в гостях Николай Янкин, директор фонда Сакурова «Пример интонации», продюсер фильма «Сказка» Александра Николаевича, а также продюсер таких важных для современного российского кино полнометражных дебютов, как «Теснота» Кантемира Балагова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Софечка» Киры Коваленко. И наверняка этот список еще пополнится. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Алт. Надеюсь, пополнится. Работаю.
Мы позвали вас в подкаст как специалиста по дебютам, потому что сами только что выпустили дебютный фильм режиссера Хальвдена Ульмана Тёнделя «Арман» с Ренатой Ринцевой в главной роли, который прямо сейчас можно посмотреть в кино и который взял Каннскую ветвь как лучший дебют в этом году. А еще режиссер является внуком великого режиссера Ингмара Бергмана и великой актрисы Лив Ульман, что невольно подогревает к нему интерес, но об этом мы поговорим чуть позже. А для начала хотим задать вам личный вопрос. Как так вышло, что вы вообще стали кинопродюсером? С чего все началось?
О, это история моей жизни. Вообще, мне однажды Александр Николаевич позвал как менеджера, и я начал заниматься кинопроизводством, потому что я не знаю, что такое продюсер. Меня никогда не интересовало ни кино, ни продюсирование. Я люблю эту историю, может быть, даже ее кто-то раньше мог слышать, но я не могу ее не пересказать, потому что она вызывает во мне какие-то теплые чувства. На свой первый фильм полнометражный я приехал в Абхазию, и там был администратор, замечательный, кстати, мой коллега, друг и тоже продюсер Ярослав Кузин. И он представляет меня кому-то. Это уже сейчас я понимаю, спустя годы, что он меня представлял. Говорит, и вот приехал продюсер. Я оглядываюсь, какой еще продюсер тут? Смотрю, никого. Я такой, что, типа, продюсер пошел, слава богу, был интернет, открыл Википедию, набрал продюсер. Смотрю, это то, что я делал. Я уже года два делал то, что называется продюсер, сам того не знаю. И в этом смысле я совершенно никогда не стремился к этому. Я, в общем-то, был менеджером, и я до сих пор считаю, что продюсер — красивое, конечно, слово. И мне очень жаль, что многие молодые там студенты, им еще нравится больше слово продюсер, чем им нравится что-то делать. И я считаю, что продюсер — это предприниматель в сфере искусства. И по большому счету то, что я делал привычную работу в отношении менеджмента, организации производства, ну, в сфере кино. То, что называется продюсирование, я узнал сам, на самом деле, вот спустя годы после того, как я даже этим позанимался. Я никогда не претендовал на это звание почетное, тем более, что вот однажды мне удалось побывать на лекции Натальи Людовны Гориной, пока она еще была ректором СПБ КИТ. И она сказала очень интересную фразу, которую я запомнил, и вот ее хочу транслировать. Ребят, которые поступают на продюсерский факультет, она инструктирует так. Исполнительными продюсерами вы станете, а продюсерами вы можете и не стать. И в этом смысле, что касается техники производства, да, это исполнительное продюсирование. Организовать кинопроизводство — это не так сложно. Может быть, кому-то сложно, но кто для чего родился, что называется. А продюсер — это человек, который в первую очередь придумывает, о чем мы снимаем кино, что надо киноязыком показать или что хочется показать людям, и поддержать режиссера, который разделяет ваши ценности в отношении того, что мы хотим рассказать киноязыком нашим зрителям. И в этом смысле как раз заключается, с моей точки зрения, самая важная часть этой профессии, потому что у нас есть невероятно счастливый шанс предъявить результат своей работы сотням тысяч или миллионам. Не у каждого это есть. Например, когда мы с вами просыпаемся, да, мы видим чистый город. На самом деле его убирают люди. Когда мы с вами пользуемся метро, оно тоже обслужено, да, тоже делают люди. Но дело в том, что эти люди всегда остаются как бы за кадром. То, что мы делаем, ну, подписано нами. Большая удача подписать свой труд для тех, кто там сотнями, тысяч или миллионами смотрит то, что мы делаем. И надеюсь, что мы будем делать что-то достойно, чтобы смотрели и дальше.
Ну вот здесь интересно, что вы же каким-то образом с Александром Николаевичем столкнулись. Значит, у вас формировалась и жила любовь к кино? Или это, опять же, не такая история? Вообще никак не были связаны с кино?
Нет, совершенно не такая.
Серьезно?
Не, никуда. Я и сейчас его не смотрю, если честно. И Александр Николаевич его не смотрит, если честно.
Сева, ты так удивляешься? А мне кажется, это вполне закономерно.
Не, закономерно в какой-то степени. Но мне интересно, неужели не было какого-то переломного момента, когда кино стало более сентиментальное отношение, чем было до этого?
Я менеджер. Я финансист. Я совершенно это смотрю по-другому. Да, конечно, я считаю, что я везунчик, потому что те фильмы, которые я видел, они были хорошими. Первый фильм, который я вообще в кино посмотрел, это был фильм «Киска с двумя головами», кстати, каннский призер. Странное кино, но мне понравилось. И потом как-то вот так сложилось, что я смотрел хорошее кино. И, в общем, почему-то... Это вот моя любимая история, когда Шаляпин ходил по новгородской ярмарке с Дягилевым и говорил: «Смотри, вот это хорошо, а вот это плохо». И как-то так вышло, что научился очищать хорошее от плохого. Это самое сложное, между прочим, потому что пожирать все, что производят, это здорово, но опять же, кто скажет, это хорошо, это плохо. Ну вот, например, там сидят в Каннах жюри какие-то и смотрят фильмы, и как они определяют, хорошо или плохо. Мой любимый пример, вернее, даже аллегория. Помните мультик «Рататуй»? Вот там был такой кулинарный критик. Вот то же самое в кино. А что он говорил? «Удивите меня». Он хотел, чтобы его удивили. То же самое происходит и в кино сейчас. Те отборщики, те члены жюри, которые в любых фестивалях присутствуют, они хотят, чтобы их удивили, потому что они смотрят фильмы тысячами. Не утрирую, тысячами. Тысячи фильмов в год они просматривают. Эти фильмы все похожи друг на друга. И что вызывает у них внимание, что привлекает их внимание, это то, что они еще не видели. «Удивите нас», говорят они, на самом деле, если мы там за бокальчиком вина там на любом фестивале встретимся, говорят, ну, это мы уже видели много раз, это уже видели тысячи раз. А вот это мы не видели, и поэтому на это мы обратим внимание. «Удивите нас». Ровно то же самое, что в мультике «Рататуй». Это я уже ел миллион раз. Да уже все, уже знаком этот вкус. А вот этот незнакомый вкус. И за это мы и боремся. Кто первый, тот молодец. Вот так это работает.
То есть это самый такой основной критерий?
Я не знаю, я не берусь судить, основной или нет, но считаю, что да, это многозначно критерий. Думаю, на 80-90% да, борьба за то, кто первый. Кто еще сделал то, чего никто не делал до. Кто сумел удивить искушенных людей. Они же очень люди образованные. Они же люди очень осмотренные.
Да, это действительно так, но тогда у меня еще миллион вопросов. Наш план с Севой порушился, мне кажется, посыпался просто с первых секунд, поэтому будем импровизировать, благо есть чем. На самом деле, очень интересно, тогда удивил ли вас Арман?
Да, а объясню чем. Так вышло, что у меня копия была на норвежском, который я все-таки понимаю, но не сильно хорошо. И я смотрю, где-то я это уже видел. И тут же понимаю, что это первое, ну, это «Резня» Романа Полански. Это «Бог войны» Есмина Реза, пьеса, которую ставили и в театре, и в кино. Но чем дальше в дебри, тем было круче, потому что это изумительная операторская работа. Она настолько охренительная, что я прям залип. Я уже все понял. Про кино все понятно. Даже понял, почему этот фильм оказался там, где он был, потому что внук Бергмана, все дела. Я загуглил, не поленился. Это вот 26-я работа. Дебют дебютом. И самое главное, что она тут же совпадает с моим тезисом. Дебютант абсолютно бессилен, если его не окружает профессиональная команда. И когда мы работали, например, с дебютантами, мы всегда окружали суперпрофессиональной командой. Дебютант, простите, пожалуйста, мой французский, так обосрется, что потом вы просто из этого не выйдете. Если только не поддержать его профессионалами. Пол Ульвик Роксет, 26-й фильм. Посмотрите, как он изумительно и гениально это снял. Да, конечно, я не исключаю работу режиссера. Она совершенно замечательно. Там иногда это переходит просто в балет. Ну, это как снято? Я хочу этого оператора просто. Я посмотрел, и совершенно точно, дайте мне его. Я хочу его, потому что он фантастический. Ну, 26 фильмов. 26 фильмов. Это вообще там у меня в карьере там 15 полных метров. И, господи, ни о чем. У него 26. Ну, конечно, человек знает, что делать. Конечно, дебютанту это с ним было проще. Там же половина работы это операторская. Приведу пример. Замечательный фильм «Собачье сердце». Владимир Бортко, режиссер. Класс, да? Супер, мы все это знаем. А чего Владимир Бортко-то еще снял крутого? Кроме «Тараса Бульбы» и...
О, «Тарас Бульба» — отдельная история.
Да, или слово в слово «Мастер Маргарита» сериал. Понимаете, вот что хочу сказать. Вокруг него были такие профессионалы, и, к счастью, мне довелось с некоторыми из них работать, потому что я там, когда пришел в кино, я еще их застал. Вот кто делает кино. Группа. Режиссер, действительно имеет большое значение. Но, допустим, математически разделим это на доли. Да? Треть режиссер, две других трети группа. Вот вам «Собачье сердце». Потому что Борг — это, в принципе, гениально. Вот ты больше ничего не снял. Увы, ах. Да, это все, ну окей, это стандартное кино. Просить дебютант такой же снимет. Так вот, «Собачье сердце» было сделано группой. То же самое. И вот этот фильм, он классно был сделан оператором. Как актеры играют? Они же не лажают. Абсолютно нет. Они настолько классно играют. А свет? Он вроде есть, его нет. Это вообще отдельная моя боль. Вот свет. Синий свет ночью из окон — это моя страшная боль. Кстати, вот будем сейчас снимать кино в следующем году. Это прямо у нас пунктик. Со светом будем работать особенно. С зеркалами, со светом. Только не синий свет из окон, потому что это ночь. В этом фильме все изумительно круто сделано всеми. И тут уже, извините меня, ну, наверное, в большей степени группы, чем режиссером. И в этом смысле, конечно, этот фильм остался там, где он есть. Он награжден «Золотой камерой» и попал на Каннский фестиваль ровно потому, что классная командная работа. Потрясающе профессиональное кино. Опять же, давайте обратим внимание еще вот на что. «Треугольник печали» — шведский фильм.
Тоже наш релиз.
Тоже наш.
Я вас поздравляю. Изумительное кино. Швеция, Норвегия. Давайте так, вспомним, что они разошлись на разные страны только в 1917 году. Это почти одна и та же страна по сей день. Да, там. Норвежский диалект шведского, да, с точки зрения лингвистики. Какое кино выдают, ребята? Ну, это же фантастика. И, честно говоря, на второй план я поставлю работу режиссера и сценарий, хотя это всегда очень немаловажно. Но посмотрите, как сделано все остальное.
А насколько сейчас вообще профессионалы с большим опытом из того же технического цеха охотно берутся за дебюты? Или их приходится уговаривать, или как это происходит? Вот именно конкретно сейчас с этим нет проблем?
Я могу вам ответить словами классика, если вы не против. За деньги — да.
Но при этом, то есть, когда ты снимаешь дебют, нельзя экономить как раз на профессионалах технического цеха?
Экономить, с одной стороны, всегда надо, с другой стороны, тебе никогда не получится. Что касается профессионалов, они все стоят одинаково, если честно. Там нет такого, что оператор-дебютант попросит меньше денег, чем опытный оператор. Рынок есть рынок. Ну окей, ну сторгуешь ты там сотню тысяч, ну что тебе даст? Нет. История про то, что это, к счастью или к сожалению, это совершенно нерыночное отношение. Когда ты ангажируешь какого-то специалиста, речь не о деньгах. Может быть, в этом смысле там с актерами это работает. Однако, это же тоже рыночное отношение. Как договоришься? Я не буду называть фамилии, но я знаю, есть актеры, которые запрашивают 600 тысяч, а у некоторых режиссеров снимается за ноль. Есть актеры, которые являются классиками российского кино и просят в 6 раз меньше, чем актеры, которые там известны, но просят больше. Можно и с ними бесплатно договориться. Это вопрос отношений. Здесь очень подвижный рынок. Здесь нету, к сожалению или к счастью, каких-то правил. Нет, такого нет.
А что касается, вот вы затронули работу актеров и на Западе, и во Франции, и в каких-то европейских странах. Актеры большие, наоборот, любят новичков, любят дебюты и, скажем так, стараются сниматься помимо студийных проектов в авторском кино. Как вам кажется, у нас есть такая тенденция или, как правило, если актер становится знаменитым, он как бы уже особо не ищет ничего в дебютах? Или все-таки в нашей индустрии тоже можно наблюдать такой интерес?
Дебют является профессиональным производством, и в этом смысле я бы, честно говоря, не выделял его вот по отношению к другим фильмам. То есть дебют, не дебют, неважно. Я могу точно сказать, что наши актеры, и хвала им и честь, за бесплатно идут в дипломы или в коротыши. Они не просят денег. А большие актеры с удовольствием одну смену вам отдадут за так, если вы там выпускник в ГИКа, Китай, и им интересен сценарий. Что касается дебюта или недебютных фильмов, они все берут. Неважно, дебют или не дебют, они берут по полной. Здесь нет, к сожалению, разницы, или к счастью. Потому что дебютное кино, ну окей, да, это первый фильм, но он не отличается ничем от профессионального производства абсолютно. И в этом смысле, а зачем актеру скидку-то делать? Конечно, если речь идет о выпускной работе, дипломной работе, я абсолютно точно это знаю, все актеры идут навстречу, снимаются бесплатно. Но если это дебютный фильм или не дебютный фильм, мы общаемся с агентами, мы рассуждаем о совершенно стандартных ставках. Нету разницы. Вообще, честно говоря, дебютное кино не стал бы выделять в отдельную когорту. У нас дебютов снимается больше 100 в год. И вообще мой любимый вопрос. Сколько фильмов снимается в России в год? Кто-нибудь вообще представляет?
Нет, скажите.
Больше 500.
До 1000. 800 с чем-то, не считая сериалов. Представляете? Ну, и из них дебютов штук 200. Даже вот когда я был в жюри Суэтуана, знаете, сколько... Ну, Суэтуана совершенно дебюты и совершенно коротыши. Там заявок было 800. То есть у нас только заявок на короткие дебюты 800. Еще у нас 800 фильмов снимается, еще мы не посчитали сериалы. Мои цифры основаны на бюллетене кинопрокатчика. Вы можете их проверить. Вы понимаете вообще, что творится-то? У нас сейчас абсолютный всплеск кинопроизводства, где уже никто не делит дебют не дебют. Более того, мой любимый вопрос. Скажите, пожалуйста, как зовут режиссера Чебурашки?
Я скажу, Дмитрий Дьяченко.
Вот вы молодец, честно говоря.
Все вы исключения, не верьте, это ошибка и погрешность статистики.
Слушайте, я даже могу сказать, кто занимался монтажом, кто был оператором и композитором, да. Тут...
Все, ты специалист. Дело в том, что когда я выступаю и спрашиваю там аудитории, нас вот никто не знает. Знаете почему? Потому что им пофиг.
Это правда.
Мы сейчас находимся, и я особо хочу это подчеркнуть, в той среде, где зрителю режиссер уже не важен. Это раньше ходили на фильмы Рязанова, на фильмы Гайдая, на фильмы Германа, на фильмы Сокур. Между прочим, Дмитрий Дьяченко, еще режиссер всех фильмов «Квартета И», «День радио», «День выборов», все, что мы все смотрели. Но никто не знает, как звали этого режиссера. Между прочим, я почему про «Чебурашку» спрашиваю? Потому что это самый кассовый фильм за всю историю России.
Да, но мне кажется, мы про разное говорим, потому что то кино, которое вы продюсируете, мне кажется, там очень важен автор. И как бы имя Александра Николаевича, да, и фонда, как будто бы тоже создает, ну, привлекает определенного зрителя. Мне кажется, это просто разное.
И все-таки Дмитрий Дьяченко, он специализируется на, так или иначе, на IP. «Квартет И» — это IP, существующий IP. Все идут не на Дмитрия Дьяченко, а на «Квартет И». То же самое с «Чебурашкой». Тогда как Кантемир Балагов или Кира Коваленко все-таки свою какую-то частную аудиторию собирают, которым не все равно.
О, вот у меня есть что ответить. Дело в том, что я продюсер на цифры смотрю. Я все измеряю цифрами. Простите, пожалуйста, это часть моей профессии. Значит, что касается «Квартета И». Действительно, мы сейчас... Я почему обострил внимание на том, что зритель то, в общем-то, все равно, кто режиссер, потому что на кого идут? На актеров. Сейчас эра актерского кино. Идут на актеров. И, кстати, даже вот мы в рамках фонда там следующий фильм будем делать, у нас ставка на актеров, у нас замечательный каст. Мы совершенно точно поняли, как это работает, и будем давить на это. Это первое. Второе. Что касается Кантемира Балагова. Замечательно. Замечательный парень. Кантика я очень люблю. Мы с ним начинали. Циферки смотрим. Провал с треском. Кира Коваленко. Особый взгляд. 3 500 000 в кассе. Делим напополам, если отнимаем кинотеатры, да? Кантемир Балагов, бюджет 120 миллионов. Смотрим циферки в ЯИС. Провал с треском. И что нам этот Каннский фестиваль? И что нам Кантемир Балагов? Кстати, где сейчас Кантемир Балагов? Где Кира Коваленко? Где они? Ребята, где вы? Где вы? Где ваши фильмы? Где вы вообще сами-то? Ну, хорошо, что...
В случае с ними, тут скорее издержка ситуации, в которой
не
они попали.
Не издержка ситуации, издержка того, что это... Мой любимый пример. Если вы были на Севкабеле на выставке, посвященной Балабанову, чем она заканчивается? Если помните, я вам напомню. Да, чем заканчивается? Я вас не экзаменую, я просто спрашиваю.
Нет, я пытаюсь вспомнить. Я помню ущелье, а вот что после, я, если честно,
да.
уже не помню.
А после 18 неснятых фильмов. У каждого режиссера должен быть список из идей, которые он торопится снять. У Балабанова их было 18, и этим заканчивается выставка. И если тебе очень сильно хочется что-то снять, и тут же я апеллирую к Кантемиру Балагову, который снимал свои дипломные работы «Полные метры» на черт знает что. Да еще и Афонин тогда не был, кстати. Вот вам и ответ. А им сказать-то больше нечего. Ну, сняли фильмики свои, ну и что? А все, иссякли. Идей-то нет. И это же фиксирую абсолютно сейчас. Он приходит режиссер, а что ты хочешь снимать? Вот у меня вот это. А что у тебя вот это? Вот линейная история, без второй сюжетной линии. Хорошо. А разве интересно? Даже тебе не интересно. И все. И вот на этом и все. А сказать-то нечего. В этом-то беда. Беда в том, что нашим новым поколению режиссеров нечего сказать киноязыком. У Балабанова не хватило времени жизни, чтобы высказаться. Он умер раньше, чем он бы это сделал. А у наших... Списка нету, его не существует. Они гоняют одну и ту же идею, совершенно примитивную. Вот вам результат.
Да, но при этом снимается 800 фильмов и 200 из них дебютов. Я просто перестаю понимать, какова реальная картина, и, судя по вашим словам, режиссеры мельчают. А еще я запуталась, знаете, в чем? Получается, что вначале вы говорили, что продюсер как будто бы определяет тему, а режиссер, получается, уже такое своеобразное средство высказывания. Я вот почему-то, видимо, это был миф в моей голове, мне казалось, что, как правило, режиссер определяет тему и то, о чем ему хочется сказать.
Угу. Хороший вопрос. Первое. Да, действительно, режиссер определяет тему, приходится продюсером. Вот у нас за... Я сейчас говорю про фон Сокурова. С 2019 по 2022 год мы проводили конкурс, назывался «Федеральное кино России». В рамках этого конкурса мы получили буквально 3000 сценариев, ну, около того. 3000. У нас работала редакторская группа из 3-4 человек, которые все читали. Значит, первое, мы провели статистику. Значит, 90% это драмы о себе любимых, экранизации произведений, уже написанных 0,6%, комедии из них 1,2%. То есть, первое, люди не читают. Вообще, на самом деле, кино начинается в литературе. Это не я сказал, еще даже Александр Николаевич подчеркивает. Уже все давным-давно написано. И в этом смысле даже сейчас апеллирую к Дмитрию Быкову, который говорит о том, что по большому счету все темы разработаны, тем интереснее, если вдруг кто-то что-то придумает новое. Но все зациклены на себе. Своя травма, своя драма. Я любимый. Книжек никто ни хрена не читает. Вот у меня были экзамены на... Не мои экзамены, а экзамены на мой курс Санкт-Петербургской школы нового кино. Я спрашиваю, что читать? Никто ничего не читает. Куда-то почему-то исчезла литература из... Так там же все написано. Возьмите хотя бы, я уже не говорю о произведении, маленький сюжет, развейте его. Нет, надо обязательно написать о том, как мне было плохо в детстве. Нам всем было более-менее плохо в детстве. Ну окей, хорошо, пусть так. Но линейная история совершенно лишена правила, еще закрепленного в литературоведении. Начало, кульминация, развязка, финал. Нету этого. Де-факто я могу пересказать вкратце вам все сценарии таким образом. Я проснулся, пошел туда, поговорил с тем, потом пообедал, пошел туда, а потом мы сели вместе ужинать. 98% сценариев выглядит так.
В тему этого. Вот вы, Николай, уже больше 10 лет в индустрии, около того. А чувствуется ли сменяемость, при сменяемости поколения дебютантов существенная разница какая-то человеческая? Допустим, 10-15 лет общее психологическое состояние было одним, выбираемые темы одними, коллективный характер был одним, а сейчас совершенно другой. Как-то это в динамике прослеживается, изменения, или все как было, так и осталось.
Прослеживается другое. Люди какими были, такими были. Дело в том, что если когда я начинал, не было платформ, не было онлайн-кинотеатров, не было цифровых носителей, таких, как они сейчас, не было агентов у актеров. Это сейчас у нас производится по 1000 фильмов в год. А тогда, дай бог, их было как раз до сотни. То, что вы назвали. И в этом смысле были большие шансы снять кино и предъявить его зрителю. Сейчас есть абсолютный качественный ценз. Зритель, ради бога, извините, пожалуйста, сейчас использую некрасивое слово, но я не могу его не избежать. Зритель не... Вот зритель не будет смотреть плохое кино. Почему? Потому что у него есть доступ абсолютно ко всему. Он открывает YouTube, и он может посмотреть Довженко, а может посмотреть фильм, который вышел позавчера. Какой выбор у зрителя? Он измеряется сотнями тысяч единиц фильмов. Когда я начинал, такого выбора у зрителя не было. И поэтому то, что мы делали, оно было более доступно зрителю. В том смысле, что если он пойдет в кино, он посмотрит то, что идет в сетке расписания. Сейчас посмотрит отзывы, это первое. Второе, может, в принципе, не пойти. Может подождать, когда этот фильм выйдет на старте. Практически все подписаны на старт, на Иви, там еще бесплатные подписки с помощью сетей. И смотрит на здоровье. Какой тебе смысл ходить куда-то? Вот что происходит. Зритель стал гораздо более искушенным, чем он был раньше. Когда Александр Николаевич снимал свои фильмы, вот зритель приходил, единственный шанс у него посмотреть этот фильм был либо в кино, либо пойти на Юнону и купить паленый диск. Ну, что надо пойти, собраться. А сейчас не надо никуда ходить. Ну, я еще в руках, вот прямо сейчас. Молчу уже о торрентах, кстати. Можно посмотреть то, что вчера вышло на торренте.
Мне кажется, массовый зритель скорее предпочитает зону комфорта. Ему проще посмотреть очередную комедию с Нагиевым, чем пытаться что-то еще. И ему не важно, какие отзывы у комедии с Нагиевым. Он знает, что он получит то, что он получит. То же самое там с «Квартетом» и прочими «Чебурашками».
Ой, это... совершенно это отличный вопрос, но он абсолютно, честно говоря, не о том. Дело в том, что вообще... Зритель хочет развлекаться. Кино для зрителя, особенно сейчас, а в принципе оно изначально таким было, это аттракцион. Приведу слова Говорухина. Вот человек приходит, усталый с работы, включает телевизор. А ему что смотреть? Сокурова? Он хочет развлекаться. И вообще, когда иммигранты из Одессы устроили Голливуд в Америке после 1917 года, для них совершенно точно бизнес-модель была определена. Они хотели доллар от зрителя. За что? За развлечение. Люди ходили в кино не образовываться, не получать новые знания, а просто развлекаться. Кому-то качели, кому-то кино. И в этом смысле кино не утратило своего исконного смысла. Это развлечение. Это времяпрепровождение. Это время, когда человек свое свободное время, да, тратит на то, чтобы забыть свою повседневность, куда-то окунуться. Ну, совершенно точно. Для него важно развлечься. И по большому счету и режиссеры, и продюсеры должны более-менее следовать всем потребностям, которые нам выставляет зритель. Если мы будем играть в то, что типа дайте нам кафедру, мы сейчас как Солженицын начнем вас учить, ну далеко мы не уйдем. На кассу посмотрите, вот я и съесть у всех приложение, посмотрите, пожалуйста, насколько там за умные фильмы у нас получают деньги. Кстати, между прочим, в этом смысле Каннский фестиваль немножко утратил свою ценность. Там такие, знаете, сильно образованные люди после Сорбонны, после там американских университетов, сидят уже искушенные, все видели. И в этом смысле фильм, который вы мне дали посмотреть, «Амант», ровно такой же, это тешит людей, которые очень сильно искушены. А вы покажите этот фильм, «Амант», я имею в виду, даме, которая работает продавщицей и продает пайки шахтерам в Новокузнецке. Вот что она скажет про этот фильм? Свои 100 рублей отнесет? Я вас уверяю, нет. И более того, скорее всего, это так не происходит. Я посмотрел кассу этого фильма, кстати, она так себе. Так ровно поэтому, потому что, господи, люди у нас просты.
Сегодня первый день проката, но в целом...
Я на самом деле желаю фильму огромную удачу. Но дело в том, что, ну, смотрите, в Воронежской области, в Липецкой области, в Волгограде. Вы что, считаете, что люди пойдут на этот фильм?
Слушайте, а мы не рассчитываем, что там пойдут. У нас довольно точечный маркетинг. Мы не закупаем наружную рекламу, телевизионную рекламу. Это
не совсем про то. А я совершенно не оспариваю то, что вы вообще, ребята, молодцы. Если бы не вы, мы этот фильм не увидели. Другое дело, что вы же понимаете прекрасно, что это не зарабатывалка.
Да, но вот здесь у меня тоже к вам вопрос как продюсеру, потому что ваши фильмы, они как будто бы все, тоже вы сами об этом сказали, что у них провальная касса, но при этом вы с ними работаете.
Нет, подождите, смотря с какой стороны посмотреть. Смотрите, вы как дистрибьютор платите деньги правообладателю, верно ведь?
Да, да.
А я никому ничего не плачу. У меня бесплатные деньги. Где же я провалился-то?
Не про то, что вы провалились, а про то, что скорее ваши фильмы, которые вы продюсируете, они тоже сложные, к ним тоже нужно быть подготовленным, чтобы на них пойти и посмотреть их. Это тоже совершенно не развлечение. И получается, что как бы вы уже разбили тот миф, точнее не разбили, а подтвердили скорее, что продюсер не должен разбираться в кино, да, он должен в чем-то другом разбираться, в финансах там и в прочих менеджерских задачах, но при этом как будто бы продюсеру нужно вдохновение или, или вот вы совпадаете с этими людьми в ценностях. Ну, как так получается, что вот вы говорите про цифры, но при этом работаете с таким кино, с авторским?
Ни в коем случае не говорю, что продюсеру нельзя разбираться в кино. Нет, я такого не говорю.
Вот, видите, я уже неправильно поняла. Поэтому интересно, как вы считаете?
Да, вот спасибо, да, я хотел бы исправиться. Нет, продюсер как раз человек, который наоборот должен, по идее, я поэтому вспомнил Горину, продюсер — это человек, который придумывает, о чем снимать кино, и обеспечивает этот процесс. С точки зрения того, что то кино, которое мы делаем, это то кино, которое мы делаем. Есть люди другие, которые делают другое кино, например, на ТНТ. А разве они плохо его делают? Они его делают изумительно. Ну, мы делаем это, они делают это, кто-то еще что-то другое делает. Мы все являемся разнообразием мира. Кому-то это, кому-то то. И самое главное, у них что-то получается отлично, у нас что-то получается тоже хорошо. А если у них не получается? Бывает такое, и у нас не получается. Мы же не можем постоянно бить яблочко, где-то промахиваемся. Другое дело, что у нас разные бюджеты. Но мы в рамках своих возможностей делаем то, что мы считаем нужным делать, и они делают что-то другое. На самом деле в России вообще уникальная история. Давайте перечислим, сколько в мире существует онлайн-кинотеатров и платформ. HBO, Amazon, Netflix... Накиньте.
Hulu, Roku, Mubi, Peacock.
Apple TV.
7. На весь мир. Я подчеркиваю, на весь мир. А давайте теперь перечислим, что у нас в России существует. Только на нашу Россию. Поехали.
Кинопоиск. Старт.
Кинопоиск, Старт, Кион, Ока, Иви.
Амедиатека.
Амедиатека, ну окей, так. Мы перечислили 7 платформ на весь мир и только 7 на всю Россию. Вы вообще понимаете, где мы находимся? На всю Россию национальных онлайн-кинотеатров равно как всех онлайн-кинотеатров на весь мир. На Южную Америку, на Центральную Америку, на Северную Америку, на Африку, на Китай. Единственное, есть исключение. Страны Магриба, арабские страны, где Египет производит кино. Вы вообще понимаете, что Россия находится буквально в топе по производству контента? Весь мир смотрит 7 платформ,
и то, что вы назвали, половина не знает. И вся Россия смотрит тоже 7 платформ, но только на одну страну. Как к этому относиться? Вы понимаете, что у нас происходит? У нас абсолютный всплеск кинопроизводства, у нас абсолютный интерес к кино, и при этом весь контент, который есть на этих 7 платформах, скорее всего, там еще парочку забыли, национальный. Представляете, какая конкуренция-то вообще сейчас бытует? Это что надо сделать, чтобы тебя... И возвращаясь, Ксения, к вашему вопросу. А что тебе надо сделать, чтобы ты попал вообще туда? Сейчас же история про то, что ты даже бесплатно не отдашь свое произведение онлайн-кинотеатру. Оно должно быть качественным. И в этом смысле 800-то фильмов мы снимаем. А где мы их увидеть-то можем? Они все из них качественны. И не все берут онлайн-кинотеатры. И не все смотрят зрители. Многие пропадают. И в этом смысле я очень горжусь тем, что наши попадают. Значит, они такие плохие. А сколько фильмов вообще, которые никто не видит?
Да, а вот возвращаясь к этой тенденции, да, что у нас такая огромная конкуренция внутри страны, еще мы конкурируем, несмотря на то, что все платформы ушли, мы все равно конкурируем с иностранным контентом. Что меняется в работе продюсера в таком случае? Потому что вот вы сказали, что большая часть людей, да, рассчитывает на то, чтобы прийти и развлечься. Продюсер сейчас начинает ориентироваться на это?
Да, да? Конечно.
А на что еще? Ну, как вообще меняется индустрия в связи с вот этой огромной конкуренцией?
Ну, во-первых, я не могу говорить за всю индустрию. Но с точки зрения того, как продюсеры адаптируются к этой ситуации. Да вы знаете, то, что я наблюдаю, просто все делают то, что они хотят и то, что могут. Я не уверен, что это какая-то целенаправленная история, что вот мы сейчас вот это сделаем. Ну, во-первых, первое, что мы все можем с вами констатировать, да, это не мое мнение, что все пошли в семейный контент. Это сказки, это комедии. Это совершенно очевидно. Каждому из нас приходим в кинотеатр посмотреть, сколько там сказок, сколько семейного кино. Потому что ясен красен, что такое семейное кино, это сразу 3 билета. Мама, папа, ребенок, плюс попкорн. Комедии прекрасно продаются. Кстати, у нас сейчас провисают хорроры.
Всегда провисали.
Да, мы... И в этом смысле вот мне сейчас очень хочется разогнать эту тему. Там есть несколько проектов, но очень странно, что ну, вот у нас как-то они не получаются. Россия очень любит и славится драмами. Звягинцев давайте вспомним.
И причем, несмотря на то, что хорроры у нас не получаются, это до сих пор один из самых популярных жанров да. зарубежных для российского
да,
зрителя.
Да, да. При том, что даже если они хреновые, все равно...
Да-да-да, собирают свои деньги.
Абсолютно точно. А вот насколько продюсеры реагируют? А вот давайте смотреть на то, что делают на мои коллеги, наши с вами коллеги. Ну, что такое работа продюсера? Ты иди найди хороший сценарий. Или, если найдешь идею, найди сценариста. Сделай там 10 драфтов этих сценариев. Это же деньги. И в этом смысле вот кто во что горазд. Я так, другой так. Там у нас много. Кто-то получается лучше, кто-то меньше. В этом смысле тема интереснее. К сожалению, тут нету, знаете, вот эта поговорка «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Нет тут рецепта. Если бы мы знали рецепт, каждый из нас бы им воспользовался. Здесь как раз и история про то, что чем интересно продюсирование. А ты передумай других. А ты нащупай, что интересно зрителю. Ты догадайся, на что есть запрос. И сделай это таким образом, чтобы ты не разорился, еще желательно заработал. В этом интерес продюсерской профессии.
Ну да, учитывая еще, что все фильмы — это долгострой. Ну, как правило, это очень долгий процесс.
Да, ну, от идеи до реализации годика два. У меня лично меньше 2 лет не было никогда. И вот сейчас вот мы собираемся снимать фильм там года 2 назад. Я даже коллег знаю. Максимум, что я слышал от коллег, это «Хороший мальчик».
Да,
был
Оксана
фильм,
Карас.
Оксана Карас сняла. 7 лет сценарию. Там, не знаю, в баню сейчас выжил фильм. Там, к сожалению, не очень успешен, но, насколько я знаю, это вот сценарий, еще который у Фильянова был, то, что там 5 лет ему. То есть там по 5-7 лет вылеживаются сценарии, идеи, пока там найдется возможность реализовать. У меня вот там где-то там, больше 2 лет, слава тебе Господи, тьфу-тьфу-тьфу не было, но это же годы. Это же такой труд. Пока найдешь, пока ты все это 3-4 раза перепишешь. Некоторые сценарии вообще под ковер загоняешь навсегда, потому что не получается, и все. Это очень живой процесс. Здесь, к сожалению, нету рецепта.
«Варман» — это тоже в каком-то смысле долгострой, потому что с 2016 года с перерывами вот Хальфдон работал над этим проектом. Ну, это такая, наверное, больше справка для наших слушателей, что Ренат Ринцве, как вы и сказали, да, люди идут на актеров, и это для режиссера была такой очень большой поддержкой и опорой. И когда он начал снимать, Рената еще не была так популярна. Сев, поправь, если ошибаюсь.
Она уже была популярна, но они планировали выпустить фильм изначально до «Худшего человека на свете». И Хальден очень ревностно относится к тому, что она получила приз за лучшую женскую роль в «Худшем человеке на свете», стала мировой знаменитостью.
Да, но при этом, когда она получала этот приз, она после этого сразу же написала ему, что представляешь, как круто это может быть для нашего проекта. То есть он в ней нашел большую поддержку. И действительно, фильм, ну, как вы отметили в начале, актерская работа в нем очень хорошая, потрясающая. И здесь я немножко резко, возможно, меняю тему, но мы, я так понимаю, будем входить-выходить. Просто интересно, как вы вообще бы прониклись к героине? Опустим то, что вы смотрели на норвежском фильме. Удалось ли вам проникнуться к Элизабет? И как вы ее воспринимали? Как положительного героя или... фокус вообще на что-то другое ушел.
Да, у меня ушел совсем на другой фокус. Учитывая то, что я сказал, что я уже подобные фильмы видел, в этом смысле, может быть, я не претендую на то, что я специалист. Я очень мало кино смотрю, кстати. Я все-таки ремесленник, я организатор кинопроизводства, но совершенно не кинокритик. Я мало смотрю. Но меня абсолютно заворожила камера. Абсолютно заворожило то, что в последние трети фильма это балет. Такая пластика.
То есть вам это понравилось, да? Вам понравился вот этот магический реализм?
Мне очень хочется верить, что не только мне понравилось, но мне понравилось еще и нашим большим специалистам в Каннах понравилось. Да? И в этом смысле уж раз и мне понравилось, и им понравилось. Так я надеюсь, что я не тупой. Вот, ну это же класс. Это же совершенно неожиданно. Это же совершенно сделано так, как... Ну вот опять же, то, о чем мы говорили, «Резня» Романа Полански или «Бог войны», это совершенно другое. И тут начинается... Вот тут начинается кино. Тут оно начинается, потому что это киноязык, это язык пластики, сочетание музыки, операторской работы. Не я сказал, Александр Николаевич сказал, Сокуров. Оператор снимает свое, режиссер свое, композитор делает свое. И на этом стыке получается кино. Вот оно и получилось. И оно отмечено. И в этом смысле изначально мне было скучно. Я вам скажу больше. Однажды я в Швеции какое-то время прожил, пробыл. И однажды я там оказался на школьном собрании, где... Это всерьез, поверьте мне, как ни странно прозвучит. Значит, там один парень решил, что он баба, и собралось школьное собрание, чтобы решить, в какой туалет он будет ходить. В женский, так как он определился, что он женщина, или в мужской, потому что все-таки он остается парнем. Вот мне очень сильно все это напомнило, вот этот абсурд абсолютнейший, который уже бытовал буквально там, лет 10-12, 13 назад, наверное. И вот, господи, я так смотрю, вы понимаете, что там в чем абсурд? Так, шестилетние дети, там даже сами герои ставят под вопрос, что они делают. Шестилетние дети не всегда знают даже те термины, которые оперируют взрослые. И в этом смысле, вы знаете, тут еще такая история. Мы очень плохо знаем Скандинавию. Для них это чуть-чуть по-другому все выглядит. Для нас это выглядит по-другому. Ну, скандинавы, они, вот опять же, я упомянул то, что я видел лично своими глазами там сколько-то десятков лет назад. И представляете, вот до сих пор это существует. Для русских вы кому расскажете, кто это поймет вообще? У нас вообще разборки по этому поводу будут гораздо проще, короче и жестче, если они вообще состоятся. А там что-то еще... Ну, в любом случае, из этого сделано произведение искусства. Кинематографическое. В Каннах не дураки сидят. То, что они это отметили, оно сделано с точки зрения киноязыка и пластики изумительно. Но опять же, давайте так, давайте будем честными. Оператор и новичок. Там половина успеха, ни хрена не сценарий, а изобразительное решение. Это 26-й фильм «Оператор». Не дебют, нифига.
Ну, то есть, получается, вообще сложно определить по фильму, дебют это или нет?
Невозможно.
Если ты просто вот смотришь...
Давайте так, смотрите. Один из моих любимых фильмов, может быть, вы наверняка знаете, «Красота по-американски».
Это дебют.
Это дебют. А вы знаете, что дебют?
Я не знала.
А что, у этого фильма есть признаки дебюта?
Ну, это на самом деле очень хороший вопрос, потому что...
Простите, можно я еще дебют, продолжу? Да, простите. «Карты, деньги, два ствола». Вы знаете, что
конечно,
дебют?
Конечно, да.
Да.
А что, у него есть признаки дебюта?
Ну, вот «Гастап американский», кстати, там та же история, что вы говорили с Арманом. Там великий оператор Конрад Хоу, который работал еще с «Нового Голливуда». И как бы это правда, для Сэма Мендеса была большая помощь в этом. И на самом деле, если взглянуть на историю создания, то первые две недели производства «Красоты по-американски» были провальными. И когда Стивен Спилберг, продюсер этого фильма, ну, фильм создавался под эгидой DreamWorks, посмотрел первый материал, он почти чуть его не уволил. Только после двух провальных недель они начали все переснимать с новыми силами и с новыми наставлениями. То есть фильм практически закрыли, как говорили.
Да, это на самом деле обычная работа с фильмом. «Иваново детство», Тарковский.
Это дебют Тарковского. Ну, все ли знают, что не он снял «Иваново детство», он просто перемонтировал. Дело в том, что это настолько живой процесс, где, если честно, я вообще, честно говоря, исключил бы термин «дебютное кино» из терминологии «кино». Почему? Потому что «Бешеные псы» Тарантино. Дебют? Дебют. И что? Признаки дебюта есть? Нет. Режиссер есть? Есть. Если режиссер есть, неважно, дебют это или не дебют. Или мы умеем, или не умеем. Вот, или руки из жопы, или не из жопы. Все, вот все.
Ну, здесь же получается тогда роль продюсера в дебюте для режиссера очень-очень-очень важна, потому что, как я понимаю, это продюсер находит вот эту классную команду, и, как в случае с той же «Красотой по-американски», продюсер иногда направляет и вмешивается в процесс вообще, в принципе.
Да, иногда он вмешивается хорошо, иногда вмешивается плохо. Тоже живой процесс. Вообще, на самом деле, очень хочется обратить внимание на то, что у всего, что мы видим по телевизору или в кино, или на радио, есть режиссер. У каждого клипа, у каждой программы, у каждого фильма, у каждого ролика есть режиссер и есть продюсер. Нету ничего, что мы бы с вами видели или слышали, где нет продюсера и режиссера. Это совершенно ремесленные, абсолютно рутинные задачи. Есть удача, есть неудача. Нельзя сказать, что вот у этого продюсера или режиссера постоянно выходят хиты. Нельзя ведь, вы согласитесь со мной. Есть повторяющаяся удача, а есть полный провал. Это не математика, где мы точно знаем, что по этой формуле все будет работать точно так же, как и всегда. Творческий процесс, где много составляющих. Погода, настроение актера, правильный выбор актера, имеющийся бюджет, эргономика производства. Это все сложные-сложные процессы. И в этом смысле я как раз хочу сказать, что первое, правил нет. Второе, не существует каких-то конкретных доводов к тому, чтобы мы могли предсказать успех или неуспех. В итоге все определит зритель. Один и тот же фильм может быть успешен или неуспешен, в зависимости от того, какой прокатчик возьмется за него. Давайте не забудем еще, что к этому все прилагается мастерство дистрибьютора. Вот уж точно знаете. Понимаете, мы можем свою работу сделать замечательно, а потом выпустим этот фильм где-то в конце октября по одному сеансу в день в 23:45. И кто об этом фильме узнает? Мой любимый пример. Напомните, пожалуйста, фильм «Американский трасса».
60? Это удивительный случай, потому что Россия — единственная страна, где трассу 60 искренне любит. И потому что его бесконечно крутили по федеральным телеканалам. А в Америке он вышел сразу на дисках, на DVD.
То есть дистрибьюторы, замечательнейший фильм, который понравился бы американцам, просто провалили свою работу. Он заработал в Америке 10 тысяч долларов. Понимаете, что это коллективный труд? Но фильм-то изумительный. Актеры сыграли классно? Классно. Сценарий отличный? Отличный. Режиссура хорошая? Хорошая. Оператор хороший? Хороший. А свою работу кто просрал, простите? Дистрибы. И вот как сказать, в наших механизмах, в нашем механизме производства нету шестеренок большего или меньшего размера. Мы все должны работать вместе и сообща. Вот что я там, производитель кино, совершенно ремесленник, что вы, прокатчики, дистрибьютор, люди, которые определяются, каким образом фильм. Мы все должны как-то... Или прежде чем я начну снимать кино, я же к вам приду и скажу, слушайте, ребята, как вам это, купите, не купите? А то, может, еще денег докинете. Мы не можем работать друг без друга. Точно так же, как я на площадке один, но режиссер ничего сам не сделает. Нужен костюмер, художник по костюмам, реквизитор, оператор. Это все такой коллективный труд. Это все надо как-то соразмерить. И, подчеркиваю, в этом труде нету никого, кто делает что-то больше или меньше другого. Мы все делаем одинаковую вещь. Посмотрите, вот это, напомню, «Трасса 68»?
60, просто 60.
Просто 60. Ярчайший пример. Замечательный фильм, который сорвал кассу в России, абсолютно провалился везде. Почему? Потому что дистрибьютор сложал.
Там не совсем, там было дело с банкротством студии и так далее.
И это тоже. Там, на самом деле, студия обанкротилась не совсем поэтому. Но если бы был грамотный дистриб, студия могла обанкротиться. Продукт у тебя в руках, продай его. Понимаешь, это то же самое, что кто-то мог сделать поделку, например, сделать скульптуру из мрамора и помер. Но скульптура у тебя есть, продай ее. Неважно, жив автор или не жив, ты всегда можешь продать. Только в том, что ее просто продавали очень плохо. Вот вам и все. Вот ярчайший пример. Это все синергия.
Работаем все вместе.
А у вас много сценариев лежат годами на полке и ждут своей очереди? Или у вас так не происходит?
Слушай, вопрос не в том, что типа они долго лежат, ждут свою очередь. Дело в том, что еще мало хороших. Что я имею в виду под хорошими? Чтобы быть честными даже по отношению к тем, кто их присылает. Первое. Это должна быть нелинейная история. То есть то, что я сказал изначально. Я проснулся, пошел, потом я пошел туда, потом пошел туда, вернулся домой. Или мой любимый финал, и герой уходит вдаль. Вот обожаю это. Половина сценариев у нас герой уходит вдаль. Если там хотя бы две сюжетные линии, уже это вызывает интерес. Если это разработка чего-то уже написанного, замечательно. Почему? Потому что авторские права. Да? То есть если взять, например, Салтыкова-Щедрина и что-то там выцепить из него, отлично, мы прекрасно можем это осовременить. И мы никому ничего не должны, кроме как автору сценария. А если там есть аж две сюжетные линии, которые пересекаются и которые вызывают у зрителя желание досмотреть фильм до конца. Почему? Потому что изначально любой зритель разгадывает загадку, которую ему задает режиссер. Заметьте, все самые кассовые крутые фильмы — это загадки. Вот был фестиваль «Маяк». Сколько там фильмов? Посмотрите на кассу. Это вот фильмы вот такой, ну, однолинейные совершенно. Где зрители? Где касса? Ради чего все это? Вопрос.
Ну, слушайте, где касса, где зрители? Просто кинотеатры очень неохотно берут авторское кино. Они тоже живут в своей зоне комфорта.
Они неохотно берут не авторское кино, а хреновое кино. Зачастую неудачи прячут за термином авторское кино. Вот что происходит, подмена понятий.
Слушайте, ну нет, я просто могу сказать несколько примеров отличных фильмов, которые заработали ничтожную кассу, и у которых была ничтожная роспись. Ну, допустим, «Каникулы» Анны Кузнецовой.
Слушайте, мне кажется, нужно еще не забывать про то, что есть цензура, и есть люди, которые сидят в кинотеатрах, они берут в работу то, что уже сработало. Это тоже наша команда, часть команды. Вот есть люди, которые делают кино, есть люди, которые занимаются дистрибуцией, и есть люди, которые сидят на местах и какие-то фильмы просто не допускают.
Можно свои 5 копеек ставлю? Первое. Чем грешим, и я тоже, кто занимается кино, мы не отставляем денег на маркетинг. Очень большой порог, между прочим, потому что бюджет бюджетом, а 10-15% маркетинг мы оставлять обязаны. Без рекламы ничего не продается. Второе. Ну вот смотрите, вышел фильм «В баню». Его выпустили наши коллеги «Профзгляд». Но дело в том, что «В баню» — это совершенно тупая народная условная комедия, да? А «Профзгляд» занимается рафинированным, изысканным кино. Разве они умеют это делать? Вот вам результат. 5 миллионов рублей за весь прокат. Каждый должен заниматься своим делом. Иногда продюсеры совершают ошибки не только на производстве, но еще и в дистрибьюции. Иногда дистрибьюторы совершают ошибки, потому что они привыкли к другому. То есть продавать народную комедию — это одно, продавать «Берлинских медведей» — это другое. Согласитесь же. И в этом смысле, ну, конечно, мы сейчас говорим об ошибках других. И в общем целом абсолютно общая ошибка, и в том числе и моя тоже, что когда мы снимаем кино, мы все стремимся кинуть на производство, потому что обычно там не хватает. Мы никогда не запасаем денег на промоушен и маркетинг. Да, этим грешат все абсолютно, и большие продюсеры, и маленькие. Если бы, например, когда Кантемир Балагов снял «Дылду не дуть», во-первых, и там и так бюджет провальный, там 120 миллионов бюджет, посмотрите на кассу, с треском провал. Если бы не дуть, там было еще меньше. Повезло с Дудем, хорошо. А если бы не повезло с Дудем? Ну и что, что особый взгляд? Ну и что, что каннский лауреат? Нам всем есть учиться постоянно чему-то на протяжении жизни.
Нет, я все-таки не совсем согласен с тезисом, что кинотеатры не берут плохое кино. Просто если взглянуть на какой-нибудь регион, почти миллионник, например, мой родной город.
Это какой?
Барнаул, Алтайский край. Ага. Там больше 5 кинотеатров, многозальников. Там не взяли «Птицу» Андре Арнольд. Это тоже каннский кинофестиваль. Это очень... Это почти великий режиссер Андре Арнольд. Но они не возьмут «Птицу». Им проще и комфортнее поставить на ее место лишний сеанс, например, комедии с Нагиевым, чем рисковать.
Да, так ты подтверждаешь то, что я говорил.
Так это не вопрос плохого кино, это вопрос комфорта.
Это не вопрос плохого кино, что, это вопрос того, что... Это вопрос зрителя. Зрителю нахрен это кино не нужно. Они хотят развлекаться, они хотят пойти пожарить попкорн, поцеловаться на задних рядах. Зачем мы идти в кино за умное?
А так было всегда, на самом деле.
Да. А кто же говорит? Так никогда в жизни в Барнауле, в Волгограде, в Воронеже, в Липецке каннские лауреаты не получали никакую кассу. А зачем кинотеатр? Давай так, представим себе. Мы с тобой владельцы кинотеатра. На чем мы зарабатываем? На аренде кресла, так? Так нам проще гораздо пустить распиаренный фильм, на который пойдет хотя бы 10 человек, чем запустить
фильм, на который пойдет 2 человека. 8 человек у нас, то есть 8 кресел мы продали. Да, мы делим это все 50 на 50. У нас зритель в России совершенно не искушен. У нас зритель достаточно прост. И это нормально. Он всегда таким был. Ну, страна у нас такая. Мы не Франция. У нас нету читателей Вольтера. И у нас нету огромного количества выпускников Сорбонны, понимаешь? Вот. Нам поржать, пивка попить, типа провести время. Не надо нас учить, как жить. Не надо нам вот это занудство, типа Армана. Понимаете, кино-то вот рафинированное совершенно. Оно на тонко чувствующий человек. Хорошо, можно я еще... А сколько филармоний в Барнауле?
Одна.
И что там, ломится?
Слушайте, на самом деле, да? Вот про филармонию не могу ничего сказать. Ну, я там был 2 раза, и всегда это был аншлаг. Серьезно. Ну, то есть там какой-то костяк, которому не все равно. Это есть в каждом городе. Я сейчас приведу один пример из жизни. Я работал еще до A1, когда еще жил в Барнауле, учился в университете в киносети, в главной киносети Барнаула. Я буквально уговорил взять одним сеансом Малхов OneDrive, заверив, что если один вечерний сеанс, он отработает в субботу и воскресенье. Был полный зал и в субботу, и в воскресенье. В каждом регионе есть какой-то костяк, который заполнит этот несчастный малый зал на Андреа Арнольд, на Дэвиде Линче. То есть я про то, что все равно должно быть разнообразие. Да, у нас очень простой зритель, но нельзя исключать совсем из уравнения непростого зрителя. Они все равно заполняют там свои 5 рядов этого маленького зала.
Верно, но это разовая акция. Ты абсолютно прав. Но это один раз. Понимаешь, это не рынок. Я, например, посчитал по циферкам, что у Сокурова в каждой стране от 30 до 40 тысяч зрителей. Это легко считается, если честно, по доходам. Даже сейчас сказку мы продавали, это подтвердил свои доводы. 30 тысяч — это не рынок. Давайте так, 30 тысяч умножить на 5 евро, делим на 2 и минусуем оттуда все расходы на рекламу и плюс комиссии дистрибов. Это что, доход? Это смешно. Это один раз кто-то придет, и больше никто не придет, потому что на весь Барнаул одна филармония. Замечательно. Почему она одна? Потому что, собственно, всех и хватит на один показ. У Малхолланд Драйв, ну какой там рынок? Ну, сокуровский, 30-40 тысяч на Россию. Что, кто смотреть-то будет? У нас Горько замечательно зашла. 1 000 000 потратили, 1 000 000 долларов, 11 заработали. О, круть. Все остальное, это да, действительно разочек. Но фишка в том, что с продюсерской точки зрения совершенно не рыночные отношения. То есть тебе обслуживать, зарабатывать-то те где? На производстве. Кстати, между прочим, к слову, почему многие продюсеры, которые делают хорошее кино, забивают на маркетинг? Потому что они все на производстве заработали, им больше, в принципе, ловить-то нечего.
Ну да, когда фонд кино отчитывается, вот тебе один сеанс где-нибудь в 10 утра, и вот тебе весь прокат.
Это, ну, представляешь, это как надо... Это же сколько нужно тебе персонала, чтобы, первое, отправить плакаты, отправить копию, сделать рекламу в том же Барнауле, собрать людей, да, дай бог, там будет полный зал. Хорошо, если тебе не надо еще актеров вести, ну, да, потому что тоже затраты. Тебе еще нужен менеджер, администратор, координатор. Сколько у тебя затрат для того, чтобы организовать полноценную премьеру где-то?
Ну, вот и ответ, куда деваются все эти 800 фильмов. Но при этом можно ли всерьез воспринимать эту цифру как за абсолют, если половина из них даже не доходит до зрителя в принципе, вот в любом виде.
Ну, это разные точки зрения. Когда я говорил, называл цифру из бюллетеня кинопрокатчика, говорил о том, что у нас с кинопроизводством все хорошо в России, да? Другое дело, что получается? Как это выглядит? Забивает продюсер на прокат или нет? Например, в 2023 году в Екатеринбурге был снят фильм «Сломя голову». Там одну из ролей сыграл один из наших режиссеров Владимир Битоков. Посмотрите по ЕИС цифру. Год прошел. 0 рублей. 0. Кино где? Почему оно не появилось нигде? Ответ. Потому что продюсер просто тупо забил. Заработали на производстве, не плевали дальше. Ждем фильм где? Господи, сняли, отчитались. Бывает и такое. Такого тоже из 800 там соточек наберется. Что-то не доделали. Фильм «Герокастра», который сейчас будет на премьере на зимнем. Ну, 5 мурыжили. Я без мата не могу сказать даже, как это. Не мурыжили, там еще синоним. Где это кино? Для чего это кино? Для кого это кино? Ну, кто-то там что-то заработал. Там же столько факторов. Это хорошо, если кто-то действительно про кино. А есть продюсеры, которые про заработанное производство. Давайте смотреть на то, что кто снял, да, и как это выглядит. И давайте соревноваться друг с другом на фестивалях, потому что, по большому счету, снимаем-то мы всего достаточно. Ну, вот сейчас на фильме снимается «Ганни молчал по субботам». Господи, бедно-страдальный фильм. То ли снимут, то ли не снимут. Но он же входит в это количество фильмов, входит. А увидим мы его? Я не знаю. Может, и нет. Может, снимается? Снимается. А что ждет?
Да, притом это один из самых ожидаемых фильмов по результатам опроса, я уже, правда, не помню. Юра Зайцев, мой хороший приятель, поэтому, да, я тоже слышала о том, что тяжело идет.
Да как тяжело идет, господи, не сказать тяжело идет, не идет вообще, да. Есть такой канал в Телеграме, подпишите, «Санитар Ленфильма» называется. Никому не платить, ни черта. Съемки сорвали, 16 смен зажали, на следующий год перенесли, денег нету, ни черта. Они вот так снимают кино. Фильм-то хороший, и Марк Эдельштейн замечательный актер, мой друг. Увидим мы этот фильм или нет? Кто на что ставит? Надеюсь, что увидим. Ну, вы же понимаете, что это такая история. Юра молодец, ему большую удачу. Привет вам, пожалуйста, мы с ним тоже знакомы. Вот.
Да, ну, обязательно.
Вот что, вот как? От чего это зависит? Ну, не от Юры точно. Да, с продюсером не повезло, да. Поэтому это все такой киселек, который... Вот есть фокус внимания, что-то получится — получится, не получится — не получится. Это все вот... Ребята, это вот такая живая структура, что это даже не заводское производство, не доменная печь, знаешь, которую не остановить, где все четко. А там все зависит. У меня однажды вообще история была такая. На третий фильм актера менты посадили за какую-то драку. А у меня снято треть материала уже. Что мне делать? Бывает и такое. Ну, как-то выкрутились, там, посняли статиста, перераскадровались, все будет. Ну, ты можешь это предсказать? Нет, конечно. Хорошо на одной трети, а если бы наполовину? Будем надеяться, что у каждого из нас что-то получится. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы без вас, без Иван, ничего не стоим. А вам без нас, наверное, тоже ничего делать, потому что не будем ничего производить, ничего не получится. Вот. Поэтому мы как-то все работаем вместе и, ну, работаем настолько, насколько мы можем максимально показывать результат.
Мне хочется еще тут подчеркнуть, что, несмотря на то, что начинали вы, Николай, как такой человек-менеджер, который больше про циферки, к концу подкаста стало понятно, что как будто бы нельзя работать в кино, не будучи романтиком, и потому что когда вот все, что вы перечисляете, происходит, и ты продолжаешь верить и работать в кино, ну, как бы, что поддерживает эту веру? Как будто бы точно не циферки. Что приятно, на самом деле.
Конечно, было бы неинтересно, не работали еще циферки. Циферки с циферками, конечно. Ксения, вы правы абсолютно. Я сам, знаете, вот после вашего комментария как-то подумал, да, наверное, не совсем про это. Если честно, у меня целый список, чего я хочу снять как продюсер. Там вот самое главное, мне огромная удача, что мы с коллегами имеем возможность как-то это развивать. Я надеюсь, что я вам покажу еще много разного кино, не дебютного. Именно у меня прям куча идей, чего хотелось бы прям непременно рассказать, именно киноязыком показать, и как-то мы к этому придем. Да, может быть, знаете, я же тоже не претендую на то, что я единственный в последней инстанции. Еще мало чего знаю, кстати. В этом смысле я просто делюсь своими мыслями, но не претендую на то, что я считаю, что я где-то прав.
Нет, ну вообще это был очень интересный разговор, и мне кажется, он бесконечный. Мы, мне кажется, никогда не остановимся, и в каком-то смысле финальный вопрос, который мы хотели задать, становится бессмысленным, да, потому что мы его сформировали как ваши любимые дебюты. Вот, но все равно было бы интересно.
Мы уже узнали «Красота по-американски».
«Красота по-американски» — это не мой любимый дебют, а мой любимый фильм. Вообще, честно говоря, да, я очень люблю советское кино 50-х, но вообще из всех фильмов, конечно, «Красота по-американски» я назову всегда среди любимых. Но вы знаете, я хочу вот на чем отметить свою любовь к дебютам. Есть такой фильм, называется «30». И его сняла болгарская актриса Симона Костова, если знаете.
Я ходила на него в кино, я помню, когда он выпускался.
Его бюджет 5000 евро. Я хочу вот что подчеркнуть, что бюджет совершенно не равен желанию снять кино. Если вы... Если кто-то слушает нас сейчас или будет слушать из ребят, кто хочет кино, пожалуйста, если вы хотите снять кино, берем iPhone и пошли снимать. «Шапито шоу» был такой фильм в России. Его бюджет 10 тысяч долларов. Причем все 10 тысяч долларов ушли на гонорар Мамонову.
Это мой любимый дебют. Я хотела сказать про «Пыль» Лобана, потому что я его обожаю просто.
«Пыль»! Замечательный «Пыль». Вот, точно, «Пыль». Офигенный. Просто офигенный. Сколько он стоит? Ни о чем. Я к чему? К тому, что дебют всегда обычно... Еще раз, для обывателя дебют ничего не значит. Но для более-менее вашей аудитории, которая знает, что у Ивана Шутко дистрибьютор, тоже не все знают, кстати. И, кстати, огромный респект, что вы набиваете зал, и есть у вас такая... Да вы вообще офигенные. Вам огромное спасибо за все, что вы делаете для нас, кто еще делает кино, и особенности от фонда «Сокурова». Крутые молодцы. Так вот, ребята, если вы хотите снять кино, это не про деньги, это про желание снять. 5000 евро — это фигня, потому что 5000 евро — это 500 тысяч рублей сейчас по новому курсу, да? Раньше, когда Симона это снимал, это было еще меньше. Мы сейчас работаем с бюджетами там, от 150-200 миллионов рублей, но за 5000 евро можно оказаться призером Роттердама, участником Берлина. За 10 тысяч евро можно остаться в памяти навсегда. И то, опять же, повторю, 10 тысяч евро был гонорар Мамонова. Если вы хотите снимать, берем телефон и снимаем. Если вам есть что сказать киноязыком, не существует никаких материальных причин не сделать того, что вы хотите сделать. Вот мои любимые дебюты. Это те, которые сделаны от сердца и от души. Невзирая на то, что есть у тебя продюсер или его нету. Есть у тебя деньги или нету. Ты не можешь не снять кино, если ты очень сильно хочешь его снять. Если тебе нужен бюджет на дипломную работу, когда получишь диплом, разорви его и иди работать менеджером, потому что так не работает. Желание снять кино превыше всего. И деньги здесь ни при чем. И в этом смысле мои любимые дебюты. Те, которые сняты от сердца, бесплатно, за минимум средств. Например, 30 Симона Коста. Тут я хотел бы особенно подчеркнуть, потому что для того, чтобы снять кино, деньги не нужны. Нужно сердце, желание и телефон. Одолжу у друга телефон, чтобы попросить друзей сыграть. Симона так и сделала, кстати. Там только ее друзья играли. И где этот фильм? И сколько он получил в итоге? Они же отбились. А якутское кино? Заложил машину, заработал 4. Но самое главное — хотеть снять кино. Вот что самое главное. И это такая большая редкость, потому что я сейчас фиксирую, что ребята иногда приходят в кино, потому что красивое слово — продюсер. Режиссером тоже здорово быть. Сидишь, материшься в рацию. Да, класс, да. А в итоге ты что? А ничего.
Ну, это было очень вдохновляюще. Николай, спасибо большое. Сев, ты хочешь рассказать что-то про свои любимые дебюты?
Ну, я через запятую просто перечислю. Я бы назвал «Пустоши», «Секс, ложь и видео», «Баффало 66» и, наверное, «Spinal Tap» и «Зомби по имени Шо».
Это звучало менее вдохновляюще, но я уверена, что список прекрасный.
Я не успел записать, ничего из этого не видел, да. Ну, можно потом? Напиши мне, пожалуйста, посмотрю с удовольствием. Прошу прощения, я производственник, но не синефил. Я очень мало смотрю. К сожалению, и времени нет. Иногда, если не нравится, не досматриваю. Но я буду очень благодарен, если вот поделитесь, потому что мне, конечно, интересно. Хорошее кино интересно. Ну, ты иди, кстати, найди хорошее кино. Обычно это щелкаешь, что-то кинопоиск смотришь, краткий синопсис, афишу, и потом включаешь, через 20 минут уже какая-то ерунда. И в этом смысле от ребят, которые в этом понимают, получить рекомендацию, это многого стоит. Я буду очень благодарен, если вот напишешь эти названия отдельно.
Да, и что касается моих любимых дебютов, я на самом деле решила, ну вот я уже сказала про «Пыль», так уж совпало. И недавно я для себя открыла «Солнце мое» или «After Sun» в оригинале Шарлотты Уэллс, и я была просто поражена, что это дебют, ну потому что я делила фильмы на дебюты и другие, но сейчас соглашусь все-таки с Николаем. И вот Николай как раз говорил про то, что есть линейное повествование, да, а есть дополнительное какое-то объем глубина, и вот у этого фильма она вполне есть, потому что по факту линейная история заключается в том, что дочь с отцом просто поехали на отдых, но сколько всего внутри этой истории, ну, меня это просто вообще поразило. Поэтому вот это такая рекомендация от меня.
Спасибо. И вот это я успел записать «Солнце мое», Шарлотты Уэллс. Да, обязательно посмотрю. И, кстати, вот яркий пример вот нелинейной истории — это «Треугольник печали», кстати. Это такая многоэтажная конструкция. Вроде фильм длинный, но там всего столько, что никогда не... Вот такого кино не хватает.
Это, кстати, самое кассовое кино в нашем списке A1.
Да, и который в Барнауле около месяца забивал полные залы. Единственный фильм A1.
Вот, ребята, еще раз, точно, смотрите. Еще раз подтверждает мой тезис. Зрители не ебешь. Если кино так себе, ну и результат так себе. Поэтому зритель абсолютно всегда мерило качество. Вот зритель пойдет, вот даже в Барнауле, вот. Люди же прекрасно, ну, они... Совершенно не дураки, они прекрасно знают, что хорошо, что плохо. Им не надо рассказывать, они сами друг другу. И сарафан тут же начнет работать. Поэтому вот видите, вот подтвердили. Я вообще в жизни не думал бы, что в Барнауле, вот на «Треугольник печали» вообще такие были результаты. Молодцы, кстати, и это большая ваша работа проделана, я уверен в этом.
Да, ну это такой круг замкнутый, потому что без вас нам тоже делать нечего, поэтому спасибо большое, Николай, что уделили нам время, было безумно интересно.
То еще, пожалуйста, всегда, пожалуйста. Я вас поздравляю с приобретением, у вас есть огромный вкус. Все, что вы делаете, все, что делает Иван, меня всегда вдохновляло, потому что вы вообще фигню не покупаете, вы покупаете хорошее кино. Я не знаю, кто принимает конечное решение у вас, но я знаю, что все ребята, с которыми мы работали от вас, они всегда горят этим делом. Это такая редкость, если честно. И самое главное, блин, вы так здорово выбираете какие-то крутые вещи. Мне очень жалко, кстати, что какие-то есть фильмы, и вот их смотришь на каких-то иностранных фестивалях, а до России не доходят. Но если не вы, мы, в общем, будем жить как в лесу. Вот, поэтому огромное спасибо большое. Вы привозите потрясающее кино. И глядя на него, хочешь что-то делать новое, интересное. Клянусь, сегодня, пока я смотрел этот фильм, я позвал всех, вот с кем мы работаем, и ребята мои, и операторы, и режиссеры, типа, говорю, смотри, как надо снимать. Говорю, а что такое? Ну, смотри. И тут же перематывали, у нас было 3 сессии просмотра, именно с той точки зрения, что смотри, как это надо делать. Посмотри на свет, посмотри на камеру, посмотри, как это сделать, посмотри на мизансцену, посмотри на кадр. Фантастика. Если бы... Что я, ходил в кинотеатр, а вам спасибо за ссылку, конечно, она от меня никогда не уйдет, но тем не менее, как бы я показал нашим коллегам этот фильм. Огромное спасибо, ребят. Спасибо большое.
Да, ну и будем ждать зрителей в кинотеатрах на Армане. Посмотрим, обманем мы вас или нет.